«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
В 1990-е годы никто в России еще не заморачивался словами года. Но все-таки они уже были, и теперь постепенно всплывают, как ископаемые рыбы, которые, оказывается, все еще живы и даже приносят потомство. Это радостное чувство охватило меня, когда 6 марта я смотрел вечерний эфир Павла Лобкова «На дожде». Два сюжета показались мне особенно важными для историка русского общественно-политического языка конца XX века. Один – рассказ о культовом журнале 90-х под названием «Птюч». В те далекие уже годы я работал в Германии, в Бременском архиве самиздата, и журнал этот был даже тогдашним, в бурном потоке, самой там издатской продукции, прошлого и настоящего, заметной райской птицы. И в передаче Лобкова этот дух ухватил совсем молодой журналист Эдуард Бурмистров, год рождения 1998, или начало конца той эпохи. А потом растолковал главный редактор почившего журнала Игорь Шулинский. Да, «Птюч», который выходил с 1994 по 2003 год, был выразителем духа и космополитического единства тогдашнего свободного мира. Правда, как выяснилось впоследствии, все-таки очень малонаселенного мира. Остальную Россию эта столичная штучка, пущенная в полет голубыми лунатиками или розовыми марсианами, так и не вдохновила. И верх в федерации взяли мечтатели о Царьграде и Новороссии. Несколько минут разговора Лобкова, год рождения 67-й, и Шулинского, год рождения 70-й, на фоне обложек и на удачу выхваченных текстов из «Птюча» вечером 6 марта 2021 года напомнили многим современникам, что у них были совсем другие планы на будущее. Мир еще был открыт, и казалось, что никогда больше Россия не отстегнется от свободного мира, не свалится в свою азиатчину. Слово «азиатчина» не имеет в виду великий континент и его народы, от Индии до Японии. Оно здесь традиционный культурно-исторический термин, описывающий доморощенные особенности нашей российской отсталости, которую традиционно и часто ошибочно списывали насчет деспотичной Азии, татаро-монгольского ига и прочих прелестей кнута. Путинская эпоха и весь ее коллективный Роскомнадзор с бешеным принтером наперевес семеня ножками заставили Российскую Федерацию откочевать подальше от цивилизованного мира и выгребать оттуда, пока не очень ясно как. Но тут в вечерней передаче подоспел другой сюжет. Если вы еще помните, первой страной в Европе, жестоко пострадавшей от COVID-19, стала в прошлом году Италия. Весь 2020-й, как стали говорить десятые годы текущего века, как подорванный, вел в своем блоге хронику этой истории известный российский журналист Андрей Мальгин. История, поправите вы меня, но какая же эта история, она ведь еще и не кончилась. Вот Павел Лобков и поговорил с Мальгиным о текущей ковидной ситуации в Италии, как журналистом. Но в сознании человека моего поколения Мальгин не просто журналист, а основатель и первый главред одного из главных еженедельников 90-х – «Столицы». Обложки «Птюча» в памяти сотен людей, обложки «Столицы» в памяти сотен тысяч, если не миллионов. Андрей Мальгин живет сейчас в Тоскане, и многие другие люди 90-х добровольно или вынужденно сменили прописку. Но, как любили приговаривать в 90-е годы, мастерство не пробьешь. И Мальгин весь год давал репортерские мастер-классы растерянным землякам, разбросанным по планете и по России, и уставшим от ковидной повестки. Чем меньше будет оставаться людей, которые вслепую читали и знали повестку 90-х годов, тем больше они будут нужны поколению Эдуарда Бурмистрова, чтобы понять, как выйти на волю, а не просто ностальгировать по духу журналов «Птюч» или «Столица». Да что повестка? Люди 90-х годов написали сценарий для всей следующей четверти века. Вот почему иногда, да, все-таки приходится справлять странные юбилеи. Один мы уже точно пропустили. Это юбилей постановки пьесы Виктора Шендеровича «Крошка Цахис». Опубликована эта вещь была еще в прошлом веке, но после постановки в январе нулевого над телестраной начали стремительно опускать, извините за выражение, занавес цензуры. Нельзя сказать, что поставленный по пьесе Шендеровича выпуск «Кукол» забыт. Нет, кое-кто его даже и посматривает в Ютубе. Но недавний опыт просмотра этого выпуска вместе с московскими студентами показал, большинство из них не узнало в лицо ни одного персонажа спектакля. Даже самого Путина, запретившего демонстрацию этого спектакля за обидное слово «крошка». Правда, по прошествии 2 десятилетий выяснилось, что пьесу эту надо было бы запретить в замысле. Выпилить, как теперь говорят, из всех соцсетей и из памяти народной. Но все-таки прошел 21 год. А это очко. Автор выиграл, а персонажи проиграли. Потому что в историю они войдут не своими нанотехнологиями, а как герои пьесы Шендеровича. 21 год. Очко – словечко многозначное. Тут тебе и устав советской армии, предписывающий в армейском сортире одно очко на 10-12 человек. Тут и спортивная таблица с набранными командами очками. Но тут же, извините, и заднепроходное отверстие. И даже глагол есть – очковать. В те же 90-е годы распространившийся в значении чего-то сильно испугаться и всю дорогу потом бояться. Сколько нас ныне очкующих, а тогда весело посмеявшихся над короткой пьесой Шендеровича. Вот она, прекрасная, емкая, пророческая. Тут в каждой сцене 2-3 будущих пословицы. Ну что хочется спросить 21 год спустя персонажей этой пьесы? Господа Чубайс и Кириенко, Степашин и Волошин, Ястржемский и Зюганов, Жириновский и Шаймиев. Как вам-то сон Григория Алексеевича Явлинского из-под пера Виктора Анатольевича Шендеровича? Об этом уже не спросишь ни Бориса Березовского, предположительно убитого в Лондоне, ни Юрия Лужкова, ни Бориса Ельцина, ни Евгения Примакова, умерших своей смертью в Москве. Впрочем, оценку своему более удачливому сопернику на посту премьер-министра покойный Примаков в пьесе Шендеровича дать успел. «Большая университетская зала, званый прием, Волошин, милостивый государь и государыня, позвольте представить вам одаренного редчайшими способностями юношу, который недавно осчастливил своим присутствием наши краснокаменные университеты». Примаков: «Как его звать?» Волошин: «Господин Путин Цинобер, через черточку». Примаков: «Ах, этот? Ну, тогда я знаю его способности». Лужков: «Откуда?» Примаков: «Мы с ним, в общем, с одной кафедры». Открывается дверь, в проеме стоит Путин в мантии, лохматый и злобный. Чубайс: «Господи, какой красавец!» Явлинский: «Кто красавец?» Чубайс: «Как кто? Сами не видите? Он!» Ну и так далее. Красавец в переносном смысле, патриот, отец нации. «Не скрою, раньше мне очень нравились вы», говорит Ястржемский Лужкову. «Но теперь он гораздо интереснее». Примаков: «Знаете, он начинает нравиться даже мне. Вольдемар, я вам симпатизирую». Короткая пьеса Шендеровича закрыла эпоху 90-х годов и начертила России путь в 21 век. То, в чем тогда, на рубеже веков, многим послышалась прекрасная итальянская ария, которой так сладострастно внимали Чубайс и Кириенко, Зюганов и Жириновский, любому нормальному человеку уже была слышна «Большая крокодила», и было видно, как он по улицам ходил. Она пришла. Да, пока еще не всем оттяпала это крокодила причинное место. Но зато почти всех научила очковать, дрожать перед сортирным мочилой. Как хорошо, что все-таки не всех, а только почти всех.